Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Подводим итоги украинского политического сезона и поговорим о перспективах сезона следующего с директором Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым. Здравствуйте, господин Карасев. Он у нас в киевской студии. Я хочу задать вам для начала вопрос, который я задавал как раз вчера в этом эфире тоже известному украинскому политическому эксперту Константину Бондаренко, с которым мы тоже начали подводить итоги сезона, о том, почему украинские политические эксперты сейчас пошли в реальную политическую жизнь. Тогда, когда как будто политическая жизнь стала сужаться, как шагрериевая кожа. Ну, Александр Бондаренко вчера объяснял, почему он пошел в партию «Сильная Украина», а вы как раз практически в это же время пошли в партию «Идилы Целта». И вот я тоже хотел бы, чтобы вы объяснили вообще для начала, так сказать, беседы, мотивы своего, это как это, поступка и решения. Мотивы своего решения.
Мотивов много, так я бы сказал, что это целый мотивировочный контекст, тем более, что резких граней между, собственно, политической работой и политической экспертизой, медийной работой, журналистской работой, работой политолога нет. Все мы представители политического класса, только вот с точки зрения политологии депутаты, чиновники, президенты, вице-премьеры, вице-премьеры – это политическая элита. А политическая элита плюс журналисты, эксперты, политологи, медийщики и так далее – это политический класс. Поэтому тут резких граней нет. Возможен часто вот этот эффект вертящихся дверей, когда люди уходят из экспертизы в политику, из политики возвращаются, возглавляют фонды исследовательские. Ну, в России, смотрите, Затулин, Марков, так. Кого еще можно сюда? Тоже Сурков, который, в общем-то, и эксперт, и чиновник кремлевский. В Украине Литвин. В общем-то, начинал как политолог, затем помощник президента, глава администрации президента. Ну, теперь один из ведущих политиков. Томенко Николай, Владимир Полохало, Дмитрий Выдрин. Ну, можно еще вспомнить. Я до 90-е годы. А вот непосредственно на ваш вопрос ответ такой. Он кроется, собственно, в вашем вопросе. Раз политика сужается... Так сегодня политическое поле, оно становится более таким узким, что ли, то нужно сделать так, чтобы это сжатие политики было не во вред политике. Чтобы экстенсивный этап развития публичной политической сферы трансформировался не в отсутствие политики, а переход политического производства на интенсивные рельсы, то есть на базе смыслов, идей, идеологем, каких-то стратегий и так далее. И вот у политолога, очевидно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, я на это надеюсь, больше возможностей вот, влиять на политику, на состояние политического поля, на состояние политического процесса, на публичную политику, будет больше, если он будет заниматься разработкой партийных идеологий, партийных стратегий, партийной конкуренции. Тем более, что сейчас в Украине мы переживаем вот такой очень интересный этап. Старые исторические периоды, целая историческая эпоха, она закончилась, а новая как бы она еще и не начиналась. И вот мы живем вот в этом таком межвремени, и много от того, какой будет период 2010-х годов, зависит вот наших решений, наших действий политического класса и, если говорить конкретно, от начиная экспертов, журналистов и заканчивая уже конкретными политиками, депутатами и так далее. Или партийными чиновниками, или партийными идеологами, партийными функционерами и так далее. Лично я для себя, в общем-то, рассматриваю эту работу в качестве партийной идеологии, формирования партийных смыслов, вот каких-то новых партийных идей, партийных разработок, не собираясь покидать, в общем-то, экспертную поляну.
А украинским политикам вообще нужны какие-то партийные смыслы? Ведь все украинские партии, они вождистского типа.
Вот поэтому и не нужны, потому что все зациклено на партийных вождей. Партии – это такие партийные клики, лоббистские такие крыши. Вот нужно уходить от лоббистского понимания политики. В общем-то, сейчас будет в Украине борьба за тот тип политики, который утвердится в Украине в 2010 году. Вот, в принципе, постсоветское пространство знает две распространенные модели политики. Если взять режим авторитарный, или режим авторитарного правления, ну, или центральноазиатский, или белорусский вариант, или русский вариант, то политика сводится к борьбе разных бизнес, около бизнес-групп за внимание главного лица в стране. Потому что внимание главного лица дает возможность доступа к главному лицу, а возможность доступа к президенту открывает доступ к государственному ресурсу, политическим привилегиям и экономическим привилегиям. Украина в начале 2000 годов вышла за рамки этой схемы, но не вошла...
Ненадолго.
Да, не, ну вот как раз в этом-то и интерес, интересность. Но не вошла в европейскую модель политического процесса, а зависла вот в режиме такого олигархического плюрализма. Так, это борьба бизнес-лоббистских групп за государственный ресурс. Просто власть, то есть политическая сила, придя к власти, берет на освоение все государственные потоки, государственный ресурс, а оппозиция продолжает быть ресурсной оппозицией. Понимаете? Не политическая оппозиция, а ресурсная оппозиция. Поэтому, например, партия региона, блок Юлия Тимошенко меняли друг друга власть и друг друга в оппозиции. Ну, это был такой как бы паритет. Но главное, что политика сводилась к конкуренции лоббистских групп за доступ к государственному ресурсу. И эта политика разворачивалась уже на парламентской арене, а не за доступ к покровительству главного лица. Так вот, вот сейчас Украина на распутье. Либо у нее продолжится вот этот бизнес, лоббистская модель политики, либо она будет осуществлен регресс вот в ту политику, которая была в 90-х, начале 2000-х годов, борьба за внимание, допустим, нынешнего президента Януковича, а он уже тогда откроет возможности, либо сузит возможности конкретным людям и конкретным политическим силам. Либо надо двигаться дальше, искать какие-то выходы в европейскую модель политики, где есть партийная конкуренция, но эта конкуренция не партийных крыш в парламенте, так, не за доступ к государственному ресурсу, а борьба все-таки идеи, идеологем, стратегий, программ, политических взглядов. То есть то, что называется политикой, а не то, что называется экономическим и бизнесовым лоббированием, либо в монологическом формате, либо в конкурентном формате.
Директор Института глобальной стратегии Вадим Карасев. В программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода. Программу ведет Виталий Портников. Ну вот тут очень важно понять, действительно ли вы верите в то, что в нынешних условиях на Украине может наступить новая политическая эпоха, ну, что она может куда-то продвигаться?
Нет, если бы я верил, я, может быть, стоял бы в стороне и ждал. Так, и занимался бы вот своей такой, скажем, спокойной, иногда неспешной, вдумчивой. Кстати, это же тоже как бы привилегия, так, думать, между прочим.
На постсоветском пространстве уже очевидная привилегия, да.
Вот. Но, очевидно, вот потому, поскольку я не верю, что это само придет, за это надо бороться, это какой-то вызов, знаете, это нужно все-таки продвигать. Ну, Виталий, ну, вы прекрасно, вы знаете прекрасно политическую поляну, что в Украине, что в России, да, именно по советскому пространству. Мы можем сравнивать это с Польшей, так. Какой за 20 лет они сделали прогресс, так, вот страны Центрально-Восточной Европы, и как мы тут так и пребываем в этом...
Топчемся на
поляне. Да, в этом токсичном постсоветском политическом пространстве, понимаете. Поэтому нужно что-то делать. Ну, понимаете, я думаю так, что чем человек больше понимает вот про ситуацию в Украине или в России, тем ему... Либо он должен в депрессию, так, либо гипомания должна быть. Вот я пока выбрал гипоманию, гиперактивность.
А в принципе, вот вы не удивлены тем, как быстро Виктору Януковичу удалось консолидировать власть в руках одной политической силы? Даже не в своих руках, но в руках той политической силы, которую он представляет. Сегодня это действительно настоящая монополизация, которую Украина не знала даже во времена Леонида Кучмы в таком объеме.
Ну, во-первых, если анализировать вот спокойно, то ну, я даже бы не удивлялся. Хотя, конечно, так как бы при первом приближении так, анализа не могло не вызывать удивления. Почему? Усталость общества. Знаете, общество фрустрировано, с таким сфрустрированным сознанием, и оно устало вот от предыдущей скандальности, от предыдущей гротескности нашей демократии, которая была демократией как бы, ну, самоцельной. Понимаете, вот она не дала экономический успех стране, не дала социальные возможности, больше социальных возможностей человеку. Ну хорошо, свобода слова, хорошо демократия, хорошо ток-шоу, а какой результат на выходе? Вот поскольку не было результата на выходе, то многие разочаровались в демократии за эти 5 лет. Так? Поэтому хотят некоторого сужения свободы. Понимаете, проблема свободы слова не потому, что власть тупо давит, а журналисты тупо сопротивляются. А проблема свободы слова в Украине в том, что народ безмолвствует, когда глядя на то, как власть фактически сжимает эту свободу слова. Вот же в чем драма. Поэтому вот это уставшее сознание, уставший вот этот политический человек, постсоветской Украины или вот оранжевой Украины. Вот он сформировал запрос на вот эти сильные руки. Знаете, ну Тимошенко же тоже говорил об этом, о сильной руке, о диктатуре закона. Делал, наверное, то же самое, что делает Янукович. Так теперь Янукович это делает, а Тимошенко его критикует. Наверное, Янукович бы критиковал Тимошенко, если бы она выиграла президентские выборы. Поэтому удалось сделать так, потому что страна в разобранном состоянии. Поэтому нужна хоть какая-то власть. Хоть какая-то власть. Понимаете, демократия хороша тогда, когда есть какое-то государство, когда есть какая-то безопасность, социальная защита, экономическая защита, какой-то правопорядок, минимум правопорядка. Тогда уже хорошо, когда и тогда и выборы, они к месту, тогда и выборы работают, тогда закрутился весь вот этот механизм демократический, который должен не разрушать государство, основы государственной власти, а наоборот укреплять ее. И поэтому был запрос на вот эту, как бы на этот порядок. Другое дело, что можно этот запрос реализовывать по-разному. Можно идти к правопорядку, к порядку через право, через действительно европейскую законность, через совершенствование демократии. А можно идти наоборот назад. Но назад-то легче идти. Любая политическая элита, она, если на нее не будет давление снизу, она будет искать более легких путей. Вот и нынешняя власть, она ищет более легких путей. Ну, а второй момент. Да, легко получилось у президента Януковича консолидировать вертикаль, вернуть вот эти все административные рычаги управления. Однако не все получается. Потому что эффективность вертикали, стоит вопрос об эффективности вертикали. Сделать сегодня административную вертикаль в версии 90-х годов, или начало 2000-х годов, в Украине уже не демонстрирует эффективность, потому что общество другое, уже есть и какие-то институциональные механизмы. Например, вот много в Украине сейчас телевизионных каналов, бизнес-каналов, так, различных агентств информационных и так далее. Я вот наблюдаю такую вещь. Звонят, просят комментарии, хотя комментировать-то нечего. Но есть инерция, машина заедена, так, есть, наверное, бизнес какой-то, вложенные инвестиции в этот информационный бизнес. Поэтому нужно создавать новости. Так? И если бы власть сегодня захотела вот так вот все пришлёпнуть, она уже не может, потому что элементы вот этой свободы слова, по большей части, институционализированы в бизнес-структурах, которые не все олигархичные, которые не все смотрят вертикально на власть, а у которых есть свои бизнес-интересы. Поэтому решить проблему со свободой слова, закрыть ее, нынешней власти будет не так просто.
Но ведь, с другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы решать проблему со свободой слова, опять-таки, есть российский опыт, не нужно все закрывать. Нужно просто монополизировать телевизионное пространство,
правильно,
ведущее.
Правильно, но в России это делалось тоже очень аккуратно, и не делалось тупо административно в полицейском, скажем так, режиме. Делалось в экономическом полицейском
как
режиме.
Как спор хозяйствующих субъектов. Ну, мы же все понимаем, что
да,
это такое.
Но в России был «Газпром», который мог иметь как бы резервы денежные для того, чтобы там купить НТВ, там «Эхо Москвы» прикупить, там другие
медиа. А здесь есть представитель службы безопасности Украины с деньгами,
да, но,
и должностью.
Но все-таки это не «Газпром», это раз. Во-вторых, даже нет консолидированного в украинской власти, нет вот в этой вертикали, все-таки нет четкой заточенности на какую-то одну группу. Так, допустим, там силовиков или военных, или донецких. В этой, это сама вертикаль, в этой вертикали еще есть несколько так подвертикалей. Так, там, или в этой мегагруппе партии регионов есть несколько субгрупп, у которых есть разные интересы, разные видения, разные ресурсы и так далее. Там группа донецких, там, а в этой донецкой, донецкой группе есть Азаров, есть Клюев, есть Ахметов, Колесников, есть отдельная группа Бойко, Фирташ, Левочкин и так далее, Бойко. Ну и тут уже есть конкуренция, кто может стать премьером в будущем и так далее. Не все так просто. Поэтому, во-первых, для того, чтобы провести операцию по переподчинению вертикали медийной пространства, медийного поля, в украинской власти нет, ресурса, такого, как «Газпром», например. Второе. Есть четкая привязка к Международному валютному фонду, у которого надо брать кредиты. А что в залог дает страна, беря кредит в 15 или в 16 миллиардов долларов у Международного валютного фонда? Что она берет, отдает в залог, как гарантию? Политику, политический курс. Поэтому тут уже нельзя просто так вот заниматься теми вещами, которые мог себе позволить Владимир Путин на пике нефтяных цен. В Украине, слава богу, вот для демократии нет экономических возможностей для того, чтобы эту демократию удушить.
Но есть, как говорится, инертное общество.
А?
Есть инертное общество.
Совершенно верно. Да, вот. Но если были деньги, и эти деньги можно вкладывать в покупку политической лояльности, то тогда закрепляется инерционность и консерватизм общества. А если денег нет, общество консервативное, но для того, чтобы выполнить условия Международного валютного фонда, нужно поднять тарифы на газ на 50%, то вы уже будете общество, оно уже не может спать тихим сном, потому что не ему теперь платить должны, а он, а оно должно платить. А это, а мы так не договаривались. Если авторитаризм, то мы договариваемся следующим образом.
Что вы нас кормите.
Вы нас кормите, мы вам прощаем.
Это обмен прав на деньги называется.
Конечно, совершенно верно. А если вы не платите, так что мы должны терпеть? Давайте тогда будем что-то думать дальше. Поэтому я не столь пессимист, не столь пессимистичен относительно вот судеб украинской демократии. За нее можно побороться.
Ну, вы знаете, вы же замечаете, что сейчас фактически мы тоже находимся в периоде, когда практически нет оппозиции политической власти. Она... Хотя мне кажется, что поводов для такого оппозиционного реагирования было чрезвычайно много.
Виталий, но я же вот вначале говорил, что это оппозиция, которая так ресурсная оппозиция. Понимаете, это те же бизнесмены, но которые волею судеб оказались в оппозиции, лагере, да. Потому что президент уже не выполнял функцию вот этого арбитра разных лоббистских групп и ресурсных игроков. Не хватало жирных мест. Так же начиналась и, кстати говоря, оранжевая революция, потому что многие увидели, не увидели в Кучме уже гаранта, поэтому начали искать нового, скажем так, гаранта,
или
новую
новых.
Крышу. Или новых, да, новую крышу. Но все. И таким образом эта ресурсная позиция, она не может работать в условиях, когда уже ресурсов нет. Так, для кого, для того, чтобы делить, и когда необходима действительно именно политическая позиция. Потому что когда новая власть начала, там, допустим, проводить сомнительные торговые сделки, связанные с, допустим, с, торговые сделки применительно к проблемам национальной безопасности, я имею в виду там флот в обмен на газ, когда проводится достаточно сомнительная гуманитарная политика деукранизации, там, сомнительная реформа высшей школы, сомнительная политика относительно медиа, то здесь должна уже должна критиковать, вступать в силу политическая позиция, а не ресурсная позиция. Потому что ресурсная позиция не это надо. Им нужна власть или крыша для бизнеса. Поэтому нынешняя оппозиция оказалась в кризисе, потому что она не на то училась, она не на то, как бы, не на то у нее функции, не на эти у нее функции. И сейчас нужно фактически заново формировать политическую оппозицию. Ну не может же Украина опять по кругу идти менять Януковича на Тимошенко. Вот в этом и тупик был украинской демократии, что демократия второй половины 2000-х годов свелась к ротации у власти Януковича и Тимошенко.
Ведь, с другой стороны, понятно и то, что взяться политическая позиция в таком случае неоткуда.
А вот надо думать над этим.
Как бы единый центр сделать такой политической позиции? Вы же знаете, кто в этом едином центре,
я понимаю.
Да?
Нет, да. Ну, понятно, может быть, тоже. Но, понимаете, если бы в этом политическом... Вот тот человек, на которого вы намекаете...
Нет, не тот человек, он не один такой. Это человек, я имею в виду бывшего главу президентского секретаря, да. Виктора Балагова, он искушенный ресурсный политик. Но там есть и люди с политическими убеждениями. Но только они не харизматичны.
Но я бы не сказал, что он только ресурсный политик.
Ну, прежде всего.
А может быть, он сейчас меняется, понимаете? Вот
я вижу, на наших он... глазах. Да. Сейчас у нас такой там, глаз.
По крайней мере, на моих.
Появляется экран, спускается тот экран, и на нем появляется Виктор Балагов, говорит, я меняюсь. Я теперь думаю не о деньгах, а исключительно о политических принципах, о возрождении Украины.
А может быть и так. Вы знаете, что вот я бы не списывал. Но я, действительно, многим это надоело. Потому что, в конце концов, на кону страна стоит. Видите, мы же сдаем. Видите, страна расползается вот в геополитическом смысле этого слова. Она становится очень слабой.
Это еще и потому, что нынешняя власть работает исключительно на свой электорат. Это тоже феномен нынешнего политического
периода. Потому что она по-другому и не может работать. Она работала только на умножение своего ресурса и немножко на свой электорат. А вот поработать на страну, на ресурс страны, на будущее страны, в наша власть, если желает, то не совсем умеет, вот как это было при Ющенко. Президент же хотел, я уверен, что хотел выстроить вот какое-то сильное такое восточноевропейское государство и так далее, но не хватило умения или чего-то, других каких-то условий.
Он хотел не выстроить, он хотел его провозгласить.
Ну, провозгласить.
Но провозгласить это не выстроить.
Ну, провозгласить, но делалось много, но недостаточно. Так, тем более, что в условиях демократии строить государство, строить национальное общество очень тяжело. Очень тяжело, потому что демократия – это выборы. Так, и вы, как вы можете построить, допустим, украинскую нацию, так, и сформировать национальное большинство, если тут доминирует электоральное большинство другое?
Разве довоенная Чехословакия при всех претензиях, которые можно к ней предъявлять, не была выстроена в условиях настоящей демократии восточноевропейского образца?
Дело в том, что Чехия, Чехословакия все-таки это больше 9 миллионов чуть-чуть. Это 10-12 миллионов. На то время это было 10 миллионов. Так, поэтому давайте так. Масадаки большая территория, очень сложная страна. Рядом у нас тоже очень сложный сосед, который считает Украину объектом
своей внутренней... Германия была еще большим, более сложным соседом для Чехословакии, чем Россия, да, для Украины.
Но некоторое время Германия не могла вмешаться. Когда она вышла вот, на мировую сцену, она вмешалась. Так вот и Россия тоже. Знаете, когда она не могла, мы спокойно тут могли заниматься своим государственным национальным строительством. Как только Россия вышла, ушла от западной модели развития и перешла на вот эту доктрину возвращения России как великой державы, то у нас начались проблемы. В Украине начались проблемы. Понятно почему. Потому что, вот, судя по последним визитам и патриарха Кирилла, и Владимира Путина, и Юрия Лужкова, они рассматривают Украину как, как часть внутренней политики России.
Ну, по крайней мере, как цивилизационное продолжение, уж точно. Как, да? Как русский мир, говорит.
Это внутренняя политика, это не внешняя политика, внутренняя политика. И как тут можно было действительно вот, заниматься решением задач исторического государственного развития. Плюс к тому же информационное пространство, влияние медиа российские, которые под политическим контролем Кремля, экономическое влияние, энергетическая зависимость. Вы смотрите, к чему приводит энергетическая зависимость. Подписанное соглашение от 19 января 2009 года до сих пор, понимаете, оно сказывается на взаимоотношениях Украины и России, на ситуации с Нафтогазом, на ситуацию с трубой, вообще на бюджетных проблемах Украины и так далее. Поэтому не смогли. Вот. А сейчас нужно, наверное, искать, собирать, пересборку делать каких-то политических сил для того, чтобы могли сформировать какую-то новую оппозицию. Так? Потому что тоже вот эта игра в анафему власти, она тоже, она тоже деструктивна. Мне кажется, она не приносит продуктивности. Но игра в радикализм, но это только перформансы, хэппининги. Так? Это не результативная оппозиционность. Значит, нужно искать варианты, нужно искать новые конфигурации политических сил. Потому что политическая поляна будет существенно меняться в Украине.
Продолжим нашу беседу с директором Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. А в 22 часа после выпуска новостей вы сможете послушать в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина подготовила для вас следующие темы. Сенаторы Соединенных Штатов о перспективах ратификации нового договора по СНВ. Насколько взрывоопасны отношения между Венесуэлой и Колумбией? Последствия аварии на Нижнемальцевском химическом заводе и роль религии в политике Украины. Это смотрится в час ночи, в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В России в результате пожаров погибли 20 человек. Таковы последние официальные данные. Без жилья остались более 2000 жителей сгоревших деревень. Общественная палата России возьмет под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг вырубки Химкинского леса. Об этом было объявлено сегодня по окончании рабочей встречи членов палаты с активистами движения защитников Химкинского леса. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы президентского совета по правам человека. Ранее сегодня Памфилова, объявившая о желании покинуть пост, рекомендовала назначить вместо себя Александра Аузана. Уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова передается в суд. Об этом сегодня сообщил сам Орлов, отметив, что в прокуратуре Центрального округа Москвы ему вручили обвинительное заключение. В центре Грозного в пятницу произошел взрыв у торгового центра. Ранения получили 6 человек. В Махачкале при взрыве в пятницу утром ранена женщина. Как сообщили Интерфаксу в МВД Дагестана, взрывное устройство сработало на одном из городских пляжей. Ведомство ООН по правам человека рекомендовало Израилю снять военную блокаду сектора Газа. Ранее израильские власти направили в ООН очередной отчет, касающийся соблюдения ими международных обязательств в области гражданских и политических свобод. В Мексике при задержании убит глава одного из самых крупных в стране наркокартелей. Согласно официальной информации, Игнасио Коронель был застрелен в ходе спецоперации в штате Халиско на западе страны.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем эфире сегодня директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Напомню, что вы можете задавать нашему гостю вопросы по следующим телефонам. 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 29 05. Это номер телефона для наших киевских радиослушателей. 380 44 490 29 05. И мы продолжим наш диалог с Вадимом Карасевым. Кстати говоря, у нас уже, кажется, вот сразу сейчас аншлаг такой, интерес к украинским проблемам, то ли потому что жарко, то ли потому что в России просто все замерло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Потому что Украина...
Алло.
Да, представьтесь только.
Алло, это город Москва, это вас беспокоит Сергей Владимирович.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ой, а какая тема у вас? Я просто...
А зачем вы звонили?
Я звонил, просто приемник у меня, это плохо работает, я не мог тему подобрать. Это какая?
Украина. Тема Украина.
Тема Украина.
А, Украина? Алло.
Да, да, Сергей Владимирович, вы просто нас обрадовали своим звонком.
Да, я тогда, нет, ну так получилось, что это я.
А зачем вы звоните, если у вас приемник не работает?
Ну, в последнее время что-то вон это, там, приемник, это трещит. Очень сложно подобрать, о чем тема.
Понятно. Ну тогда вы подоберете, послушайте радио, да. Потом позвоните нам в следующий раз, и мы продолжим разговор уже между собой.
Алло, я хочу вам сказать, мне все-таки кажется, что я вот тогда вчера вам сказал, что у меня сомнения о том, что Херсонская, Николаевская и Одесская область это Украина. Мне кажется,
ну какая разница, что вам кажется? Ну,
слушайте, это территория Украины.
Да, человек нам звонил, этот господин нам звонил. Да,
это признала Россия.
Да, нет, да. Он утверждал, что эти территории передали вместе с Крымом в состав Украины.
Нет.
Но я не хочу, чтобы мы занимались этим второй день подряд, как говорится, понимаете, потому что он вчера приемник не трещал, и наш слушатель атаковал господина Бондаренко. Просто ведь не нужен приемник, когда есть энциклопедия.
Да,
это же не важно, энциклопедия не барахлит. И это, кстати, в общем-то, кстати говоря, тема территориальной целостности, она действительно опять возникла. Тут без Сергея Владимировича она возникла, потому что когда Крым, да, опять оказался в центре политического внимания. Раз. Два, это то, что фактически есть сложности с пониманием новой власти крымско-татарского вопроса. Мне кажется, это как раз тревожный симптом.
Очень. Знаете, ну хорошо, вот звоночек, да?
Ну, давайте ответьте.
Да. Проблема даже, вот в чем сложность и ее опасность. Потому что сегодня главную роль в политике играют не столько территориальные, формальные территориальные юрисдикции, то есть территории, сколько пространство. Знаете, Крым. Восточная и Южная Украина территориально, юридически, административно могут оставаться в Украине. Но вот сама Украина может быть в русском пространстве или в российском пространстве.
Ну, это вы многие, как говорится, в России это многих бы устроило.
Конечно, нет. Но это жизнь такая. Сегодня доминирует пространство. Европейское пространство, евроатлантическое пространство, мусульманское пространство.
То есть вы хотите сказать, что вопрос в том, где будет Украина, в Европейском Союзе или в русском мире?
Совершенно верно. Вот идет борьба двух Украина между двумя пространствами, она не решила эту задачу. И, кстати говоря, эта борьба этих двух пространств может расколоть. И колет культурно раскалывает Украину, так? Там на двуязычную, на разнокультурную. Это может привести к территориальному расколу. Но эта проблема для Украины стоит. В каком она пространстве? В русском, православном, великодержавном, великороссийском. Так,
ну, можно быть часть. В православном пространстве, быть в Евросоюзе, как Болгария, как Греция, так. Как Румыния.
Но это там, где православная церковь отделена от государства. И нет вот этой унисон, политики в унисон, которую проводит сегодня светская религиозная власть.
Гармония называется.
Да, симфония.
Симфония да,
властей
да.
По объединению всех православных постсоветских государств вот в какую-то единую, святую, православную и так далее, не случайно же говорится о том, что у нас общие корни исторические, у нас общая история, у нас общие праздники. Кстати говоря, впервые в этом году, 28 июля, общий праздник, День крещения Руси. Там, где общий праздник, общие герои, общая история, общие корни, там уже возникает и общая отчизна, общая родина, а это уже прямиком ведет к общему государству.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор.
Да, здравствуйте.
Я очень благодарю Антонина Карасева, очень интересно, хотя грустно, но я как раз согласен с Карасевым в его выводах. Просто я хочу добавить, что вот эта пассивность народа проистекает из тех грабительских реформ, которые были проведены. Вот, а люди были безучастны, потому что они жили, в общем-то, в советской колонии, ну, в коммунистической колонии. Вот, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что поскольку до тех пор, пока в трубах будет русская, российская нефть, вот, то до тех пор нам не видать ни Европы, ни НАТО, потому что наша элита, включая там Ющенко, Тимошенко и других последующих, будут не захотят ссориться с Россией, а поскольку они будут сидеть на трубе, то им и так будет хорошо. А на остальное им, так сказать, наплевать. Согласны вы это или нет?
Ну, я согласен в том, что действительно, пока мы будем не просто... Знаете, вот я бы так сказал. Вот смотрите, в 1991 году Украина стала независимой от СССР, но не стала независимой от России. Военном, база Черноморского флота, информационном, энергетическом, экономическом смысле этого слова. Мы, Украина, находимся в имперской энергетической, экономической и информационной географии, оставшейся от Советского Союза, газовой географии. Что такое ГТС? Газотранспортная система, Газпром и так далее. Это же газовая структура, точнее газовая инфраструктура империи Советской, Советского Союза. Она досталась Украине, но теперь вот это ГТС, это то звено или та пуповина, которая еще не перерезана. И она связывает Украину и Россию. Вот же в чем проблема. И второй момент на ваши. Вот, действительно, реформы 90-х годов – это грабительские реформы. Это первородный грех украинского и российского капитализма. Собственность нелегитимна. Отсюда постоянно, так сказать, кризис украинский и российский. Кризис такой концептуальный, социальный, исторический. В этом вывод. Вот сейчас новая волна реформ в Украине и России, новая волна приватизации и так далее. Нужно сделать так, чтобы эти реформы были не грабительскими. А что власть говорит? Непопулярные реформы. Опять говорят о непопулярных реформах. Реформы должны быть популярными. Иначе вот этот термин непопулярных реформ, он уже изначально оправдывает грабеж. Скажут, ну извините, непопулярные реформы, мы предупреждали вас, не плачьте. Да, вы обмануты, но такие реформы у нас, извините. Почему в странах Балтии, в Польше это были болезненные, как это, болезненные, но да. Все-таки популярные реформы, их принимали. Потому что понимали, что реформы более-менее справедливы, что они работают на независимость, что эти реформы возвращают страны в Европу. Они, эти реформы дают только возможность набить карманы, набить собственность и вывести их офшор украинским и российским олигархам и властям.
Послушаем следующего звонящего. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, алло. Первый, да, представьтесь.
Добрый вечер, я Владимир Александрович, звоню из Москвы, живу в Украине, здесь работаю. Вот сразу хочу, звонил-то не из-за этого, а вот сейчас господин Карасеву, спасибо, господин Вадим, что вы вот заметили, что общие праздники ведут к общей территории и тому подобное. Но я вот звонил 28 числа на свободу и обозначил, как вот этот праздник называется у нас. То есть немножко по-другому, чем это в России. А теперь конкретно сегодняшней передачи. Вот вы говорили, господин Карасев, проблемы выхода власти. Так вот, по сегодняшнему президенту проблема уже, как бы, выход власти уже есть. Ожидаемо, вот ведь, ну, я имею в виду, люди не дождались, а вот то, что обычное, как бы подспудное, получили, имея в виду вот повышение цен, там, тарифов ЖКХ, особенно вот газовые цены, вот внутренние, там, внешние. Здесь вообще вот сейчас люди, ну, вот в Москве тоже такие люди есть, там, родственники их не голосовали, и они здесь перед выборами это рассказывали, говорили, вот они стыдятся, что голосовали вот за нынешнего президента. И вот дальше как-то вы вот намекали на кого-то.
Я не намекал, я вам вот что скажу.
Не-не-не, я вот, понимаете, вы намекали, такой был намек, ну вот конкретно, ваш прогноз, кто или вот какая сила я будет политической оппозиции в Украине, ну, допустим, через 4 года?
Да.
Или, может быть, точнее сказать, на следующих выборах президента Украины?
Я, кстати, не уверен, что политологи, политтехнологи могут давать долгосрочные прогнозы персонального характера. Они это делают, но это нечестные, на самом деле, прогнозы.
Ну, это вообще как бы немножко
угадывание. Да, это как осьминог Пауль.
Да, совершенно верно.
Ну, осьминог имеет способности, в отличие от лосося, такие вот конкретные, да? А это не футбольный матч.
Я вам скажу, вот вы сказали, нынешние власти. Так вот, знаете, в чем позитив вот этого разочарования? Теперь мы понимаем, или точнее, я-то понимал, а вот теперь те, кто голосовал за эту власть, понимают, что они голосовали не за нынешних, а за вчерашних. Хватит голосовать за вчерашних. Кто эти люди, которые сегодня в власти? Они все с 90-х годов, с начала 90-х годов. Это продукт разложения, распада советской власти и советского режима. Что бывает при разложении и распаде? Что бывает? Токсины. Это токсичные люди, понимаете? Мы этими токсинами, в токсичном пространстве живем и токсинами этими дышим. Поэтому это первое. Но знаете, что меня волнует в этой ситуации, связанной с разочарованием людей? А как будет реагировать власть? Она может пойти по пути закручивания гаек. Понимаете, тупо начинать смотреть. Или власти надо меняться. Но меняться, смотрите, что получается. Закрутить гайки они не могут, у них денег нет, мы об этом говорили. А меняться они тоже не могут, потому что не на то они учились. Они пришли с вчерашнего дня. Вот. А дорогу новую могут не дать. Вот в чем драма. Это, кстати, не только Украина, это всех постсоветских государств. Почему? Потому что 20 лет мы мучаемся в этом постсоветском болоте, в этом токсичном пространстве находимся. За 20 лет после 45-го года поверженные, оккупированные Германия, Япония уже демонстрировали экономическое чудо. Стали развитыми странами, вошли в семерку крупнейших и развитых государств. За 20 лет. Что сделала Россия и Украина за 20 лет? Ну, Виталий помнит. Виталий начинал в 90-е годы вот писать московскую прессу. Я начинал как раз деятельность тоже эту политологическую с начала 90-х годов.
Но мы находимся на той точке, с которой
начинали. Виталий, 20 лет. Страшно подумать.
А мы обсуждаем одни и те же проблемы.
Да? А точка, смотрите, в 2005 году, когда начался кризис власти, первые расколы и так далее, в сентябре месяце. Когда в 2010 году началось это все, в июне месяце. Но в принципе, это же та же самая проблема. Ходим по кругу. Кадровые проблемы, противоречия внутри власти, борьба за доступ к ресурсу, борьба за доступ к телу и так далее, и так далее. Это значит что-то, дефект какой-то, изъян в самой конструкции. Надо конструкцию менять.
Послушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, да, алло.
Не дотерпели.
Да, нету.
Нет, слушайте, да. Бросили трубочку. Ну ничего, я понятно. Просто уже должен был закончить все-таки мысль.
Да, но эта мысль совершенно справедливая. Да. Только возникает вопрос, если другая конструкция, востребует ли ее общество?
Ну вот надо думать, Виталий. Это, кстати, надо всем нам думать, так? Мы уже люди опытные, сами признали, что 20 лет уже вот в этом бизнесе, ну в бизнесе,
это
в этой
условный
работе.
Бизнес, да.
Это условный бизнес, так? И это нам,
для политических деятелей
бизнес. И, кстати, бизнес, это да. Нам дает какую-то свободу рук, что мы не бизнесмены, у нас нет бизнес-интересов, что мы действительно можем заняться продумыванием той ситуации, в которой оказались постсоветские страны, и что делать дальше. Выходом, что делать дальше.
Послушай, ну, здрасте, говорите, пожалуйста.
Я?
Да, вы. Да, да. Представьтесь.
Добрый день. Я согласен, конечно, что в 91-м году зависимость Украины от России, Китая, Америки только выросла. Это правда. Но я не об этом. Вот Украина, в отличие от России,
вы не представили,
имеет огромный плюс. Она имеет опыт легального смены власти на оппозицию.
Да.
Вот в 94-м году еще, когда смели Кравчука. Вот. И это его заслуга Кравчука главная в этом смысле. А вот Ельцин в 96-м году не дал России этого опыта. И поэтому, ну вот, Россия немножко в этом смысле в демократическом плане отдает. Ну и вот что еще, что, к сожалению, и в России, и в Украине, вот нету оппозиции нормальной такой, ну, либеральной.
Власть постаралась, чтобы ее не было.
Сделала все.
Ну да, ее не было. Ну,
какая власть, такая оппозиция.
Националисты украинские называют себя либералами, но они такие либералы, как я, аятолла.
А вы, кстати, не представились. Может быть, вы и есть аятолла?
Нет, я нет.
Но вы откуда?
Вы откуда?
Из Украины?
Сейчас надо вот в этом плане что-то делать.
Вы с Украины или откуда?
Или с России? Вы все-таки скажете.
Я с Германии в данном
случае. А, вы из Германии.
Вы знаете, я хочу вот продолжить вашу мысль по поводу зависимости Украины от Китая, России и так далее. Знаете, проблема не в какой-то абсолютной независимости. Независимость – это правильно отстроенная, правильно построенная, отформатированная зависимость. Лучше Вы независимы тогда, когда вы зависимы не от одного, а от многих. Понимаете? Если вы зависите только от России, вы независимы. Точнее, независимы. Так? А если вы зависите и от России, и от Германии, и от Штатов, и от Европы, и от других, тогда вы можете выбирать. Тогда вы действительно независимы, у вас есть свобода рук. Вот же в чем проблема. Вот украинская независимость до сих пор как бы и не нашла свой формат зависимости. Вы видите, как парадокс в чем вот моего тезиса? Для того, чтобы быть независимым, украинцы и Украина должны понять, как и от кого, на каких условиях зависеть. Потому что не зависеть ни от кого тоже невозможно.
У нас есть звонок. Да, говорите, пожалуйста. Представьтесь только. Да, только выключите радио. Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Андрей из Москвы.
Говорите.
У меня такой вопрос. Может быть, устроить новые учения военно-морского флота НАТО Украина, и как бы они будут объединительными в том плане, что Украина покажет, что она стремится в Евросоюз и хочет дружить с НАТО и с Америкой. Может быть, новое учение строить НАТО-Украина?
Да, вот они недавно флот. Как раз были учения, да. Сибризы, тут нет проблем. В этом, тем более, что НАТО и Евросоюз это какие-то разные, не нужно их путать. И, вот. Проблема не в этом. Проблема в том, что на каких стандартах, какую модель должна принять армия или вооруженные силы, чтобы быть эффективными, и чтобы на них не тратили ему денег, чтобы они были относительно дешевыми, компактными и в то же время обеспечили боеспособность. Вот почему нужна коллективная безопасность для Украины. Потому что Украина не может содержать такую армию, как Россия. Ну, и, соответственно, вот с масштабом.
Ну, у России стороны. Тоже большие проблемы, как вы знаете, после нынешней реформы армии.
Тут но, Россия, но Россия никогда не говорила о том, что она хочет, что она будет
хочет
в НАТО.
Хочет в НАТО, конечно.
Так? Да. А Украине все-таки есть возможность выбора.
Послушаю звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, да.
Алло.
Алло. Да, представьте только.
Это я говорю?
Да, вы. Кто вы?
Здравствуйте, это Петр Московский. Значит, вот я слушаю уважаемых политологов и российских, и украинских, и впечатление такое, что они не понимают, что к власти приходит КГБ, НКВД, ФСБ, ФСБУ там и так далее. Надо вот на чем акцентировать внимание политологов и вообще всей политики.
Я вот... Вы знаете, что не так все просто, что
да,
власть
я хотел
приходит.
Сказать, да. Все, Украина приходит. Не Россия в этом
да,
смысле.
Да. В Украине, знаете, еще был спор в 2003-2004 годах, а вот возможно ли модель преемника в Украине? Я говорил, да, возможно, если мы найдем силовиков, силовую группу. В Украине вот этого не было. И нет. И если в Украине появятся силовики, то только от донорской и спонсорской помощи со стороны нашего соседа северного. А внутри у нас нет силовиков. Армии нет, она, так сказать, разложилась. Та советская армия.
Нельзя называть северным соседом страну, в столице да. которой 40 градусов.
Да. Знаете, это, не так... нет, да. это аномалия климатическая. Ну. Если говорить о климатических аномалиях, то есть, а в Аргентине там или в Монтевидео там минус 20. Это аномалия, так? Но мы же не говорим, что Аргентина это северная страна. Потому что там минус 20, так и Москва. Поэтому проблема не в этом. Проблема в том, что в Украине и в России ну, нет современной власти, понимаете, современно мыслящей. Это власть таких дешевых денег, ну дешевых не по весу, а заработанных, и вот так вот легко. Плутократия, режимы плутократии, и вот отсюда все проблемы, которые могут покупать лояльность масс, лояльность внешних партнеров, кстати говоря, тоже, коррумпировать элиты, коррумпировать людей. Ну, я думаю, что скоро как бы надо будет как-то ну, менять вот эту концепцию власти, потому что, по крайней мере, в Украине экономических возможностей все меньше и меньше для того, чтобы эта модель власти чувствовала себя более-менее спокойно, в безопасности и без проблем.
Послушаем. Звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, это вы говорите.
Надо выключить.
Да, только выключите радио. Алло, говорите.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Я могу говорить?
Да, вы, да, только представьтесь. Представьтесь. Ну, вы можете говорить, только представьтесь.
Я говорю, да?
Да.
Ситуация такова у нас в России. У нас сейчас начальная фаза капитализма. в той форме ужасающей, когда 115 человек примерно людей фактически захватили огромные капиталы, уничтожены заводы, фабрики, я в том числе. Ну, Альфред Кох, когда приехал на мой завод, все было обанкрочено. И мы фактически являемся сейчас ресурсной страной, которая питает Запад своими ресурсами. Поэтому вектор развития человечества, цивилизации вот на Украине и в России. Что же это такое? И, кстати, сейчас у нас на телевидении пятый канал дает вот эту ретроспективу истории нашей. Куда же все-таки идет развитие нашей страны, включая Украину и Белоруссию? Посмотрите вы, куда же этот вектор направлен?
Спасибо. Я мог бы сказать вот куда, никуда, а я вам вопросом на вопрос. Сначала факт. В России чуть меньше миллиардеров, нежели в Соединенных Штатах Америки. Но в чем проблема? Проблема не в том, что в России чуть меньше миллиардеров, чем в Америке. Проблема в уровне жизни российского народа, американского народа. Но главное даже не в этом. Посмотрите, американские миллиардеры. Кто это? Это Билл Гейтс. Это люди инновационного технологического бизнеса, финансовых услуг, продвинутых технологий, управленческих и технологий научно-технических.
Которые что-то из прибыли.
Которые создают новый продукт, новые
подходы. Стиву Джобсу есть что подарить, конечно, Дмитрию Медведеву.
Конечно, совершенно верно.
А что подарит Роман Абрамович Бараку Обаме?
Ну, только яхту.
Яхту, да. Ну,
и хорошую игру клуба Челси. Вот. Понимаете, вот же в чем проблема, что это капиталисты, миллиарды. Они создают технологические рабочие места, добавленные стоимости, новые продукты, инновации, интернет, компьютер, Windows, iPhone, ну и так, iPod и так далее. А что дают наши миллиардеры? Они только получили собственность, дешевую общенародную собственность в свое время. Ну да, дали ей немножко, так сказать, какую-то эффективность приложили. И все. Вот в чем проблема, что мы страны, которые не живем в мире прибавочных стоимостей. Мы живем в мире рент. Мы можем только тратить то, что было создано. Или создано природой, или создано предыдущими поколениями. В то время, как в Америке научились создавать.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, когда все-таки посадят Юлию Тимошенко?
Не посадят, сразу вам говорю. Не ждите. Потому что посадить премьер-министра, во-первых, это большой международный скандал. Во-вторых, Юлия Тимошенко только и ждет, чтобы ее начали здесь сажать куда-то, потому что это будет мобилизация ее сторонников, такой шоковой терапией по отношению к ее сторонникам. А третий момент, удачное время для посадки, оно уже пройдено. Сейчас уже посадить Юлию Тимошенко невозможно, потому что те, кто сегодня разочарованы новой властью, в частности, в связи с повышением цены на газ,
они сразу скажут, она же цены не повышала.
Она не повышала, они пойдут ее поддерживать. Им только сейчас нужен сигнал, нужен новый герой, за которого можно и пойти на баррикады. Вот в чем дело. Поэтому, если можно было посадить, то это надо было делать сразу. В стиле блицкриг. А этого не сделали, поэтому поезд ушел, время ушло, и Юлия Тимошенко будет на свободе.
Но мне кажется все-таки, что нынешние руководители Украины, они ведь борются не с Юлией Тимошенко, а между собой. Им вообще не до нее сегодня.
Да, тем более, что у Юлии Тимошенко есть тоже защитники и в той стране, в которой сегодня плюс 40.
Ну, это дополнительный, так сказать, момент. Да,
это момент дополнительный, но он очень интересный и пикантный.
Ну, вот если, конечно, о долгосрочной перспективе говорить не приходится, но как вы считаете, вот осень украинская, она будет жаркая или здесь будет все так же спокойно, как вот в эти все вот летние месяцы, когда, казалось бы, вот власть держит все в своих руках?
Думаю, что все-таки она будет неспокойной. Вы видите, даже лето, казалось бы, при стабильной вертикали, при том, что оппозиция в кризисе, тем не менее, лето не очень такое спокойное. К выборам готовятся, видите, социальные настроения такие.
Вы видите, как выборы пройдут? Они придут по тому избирательному закону, который предложен партии региона.
Ну который... А еще неизвестно. Проблема, ну хорошо, приняли такой закон, который им выгоден. Но задача тех, кому этот закон не выгоден, сделать так, чтобы он был выгоден. Да, он работает на крупной партии, объединяйтесь. Хватит уже ходить, так сказать, и заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Заниматься инпошивом. Давайте объединяться, создавать крупные демократические партии. Делить рейтинги. Понимаете, а то каждый с 1% рейтинга считает, что он уже великий политик. Вот и все. Значит, надо искать выходы. Нет в политике, нет безнадежных ситуаций. Ищите развязки. Делайте финты, как в футболе. Ну, ищите коридор возможностей.
Ну, вы же понимаете, что все эти люди, они каждый себе сам себе вождь. Им очень тяжело объединиться.
Тогда они, а тут уже такая ситуация.
Хотя вот партия регионов, это да. есть объединившаяся
конечно,
такая
совершенно
структура.
Верно. И показали эффективность свою. Так, они привели за 8 лет, они привели человека к власти. А могли быть в 2004-м, за 2 года. Они же вышли на арену в 2002 году, уже как самостоятельная партия. Знаете, значит, надо учиться вот этой эффективности, сплоченности этого бизнес-клана. Да, это клановые подходы, но можно показать, что демократическая партия может быть такой сплоченной, сильной, объединенной идеей. Давайте делать. Вот я начну с того, с чего мы начинали. Я вот иду немножко вот запустить этот процесс. Может, где-то поучаствовать там как-то. Я не говорю, что там на каких-то лидерских позициях. Но быть вот там, почувствовать новый драйв, новые ощущения, это, я думаю, необходимо сегодня. Ибо сюда смещается центр политической жизни сегодня в Украине. Вот именно на вот эти процессы, которые будут сегодня происходить в демократическом, ну, или так называемом новом демократическом лагере. Потому что если будет сформировано вот это новое, новая демократическая оппозиция, вообще как бы новые демократические политические силы, от этого будет зависеть и то, какими для Украины будут 2010-е годы.
То есть, по большому счету, все будет решаться и уже и на местных выборах,
да,
по вашему
мнению,
и потом, на парламентских.
А потом уже весной будут парламентские выборы в Украине досрочно. Весной 2011 года уже будут сразу после окончания местных выборов будет запущен процесс досрочных парламентских выборов в 2011 году. Партия регионов тянуть до 2012 года не будет.
Почему?
Потому что, во-первых, очень пиковый год будет с точки зрения экономического кризиса. Евро 12, это ж, весной надо выборы, а евро летом, так? Поэтому все, надо или переносить выборы на 2015 год, либо переносить на 2011 год. На 2015 год это невозможно. Значит, придется на 2011 переносить.
У нас, по крайней мере, будет легкая возможность убедить справедливости этих ваших прогнозов уже в ближайшие месяцы. Так что, мне кажется, что мы еще сможем вернуться к этой теме не раз. Поблагодарю нашего сегодняшнего гостя, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, за участие в нашей сегодняшней программе, такой итоговой для украинского политического сезона. Да. Спасибо, что
спасибо
были
вам
с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. И мне осталось только рассказать вам, уважаемые слушатели, что сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, основные темы этого выпуска. Элла Памфилова подала в отставку с поста представителя Совета по правам человека при президенте России. Каковы действительные причины решения? Власти заявляют, что подготовка строительства дороги из Москвы в Санкт-Петербург ведется в строгом соответствии с законом. Почему же экологам не передали этот документ на вырубку Химкинского леса? Вот действительно. Сильные пожары в Центральной России грозят социальными последствиями и экономическими проблемами. Когда же удастся победить огонь? Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Элла Памфилова больше не глава президентского совета по правам человека. Кому мешала Памфилова?
Комментарии экспертов.
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин о перспективах борьбы за Химкинский лес.
В блогах «Свободы».
Наших бьют.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».